пообщаемся. В основном по телефону. Напоминаю, что Наталья Болтянская в отпуске и в отпуске. И частично я ее заменяю. Наши телефоны 783-9025 для москвичей, 783-9026 для немосквичей. Это программа «Без посредников», часть вторая. Сразу после рекламы, значит, наш пейджер, естественно, 725-6633. И обязательно подписывайтесь. СМС 970-45-45. Это московский телефон. Соответственно, есть код плюс 7-985. Пока идет реклама, присылайте ваши сообщения. 20.05, это Алексей Венедиктов, я у микрофона, я буду с вами 55 минут, вы можете задавать мне вопросы на пейджер, напоминаю, 725-6633, смс 970-45-45, наши телефоны в первую очередь 783-9025 для москвичей и 783-9026 для москвичей. Отвечу Галине Петровне, куда пропала Ольга Романова, она ожидает ребенка, Галина Петровна выйдет вместе с ребенком на работу. А теперь меня попросили с 3 часов еще прокомментировать несколько сообщений, я их прокомментирую, потом мы двинемся дальше уже по телефону в основном. Значит, ну вы знаете о том, что телекомпания CNN занимается вражеской пропагандой, такое обвинение со стороны главы комиссии Палаты представителей по делам вооруженных сил Дункана Хантера было выдвинуто из-за трансляции в эфире ролика, где иракский снайпер убивает американского солдата. Он настроен решительно и требует изгнать из Ирака всех журналистов CNN. Представители телеканала между тем заметили, что видеоролик был показан с единственной целью, чтобы продемонстрировать, как опасны солдаты-снайперы. Ну, понятно, да, через 3 недели выборы Палату представителей Дункан Хантер является одним из кандидатов на воспроизводство своего кресла. И совершенно очевидно, что это предвыборное заявление, конечно, все на стороне журналистов, и я на стороне журналистов. Такие вещи, просто надо знать меру. Я не видел ролик, и вы не видели ролика. Мы судить не можем по мере. Но надо знать меру, но такие вещи можно показывать, и уж во всяком случае вражеский телеканал, это уж Дункан Хантер, видимо, в его округе очень много людей, которые являются сторонниками войны в Ираке. Еще одна история, которую меня просили прокомментировать. Это история, правда, не сегодняшнего дня, но тем не менее. Значит, в Америке есть правило, что газеты и средства массовой информации могут выбирать от своих фаворитов гонки и поддерживать их вполне открыто, несмотря на то, что все точки зрения в газетах американских прежде всего представлены. Но, тем не менее, есть такая традиция, я бы сказал. И вот «Нью-Йорк Таймс» заявила, что она будет поддерживать редакционно Хиллари Клинтон на пост сенатора от штата Нью-Йорк. Напомню, что 7 ноября перевыборы. И редакция заявила, что мы поддерживаем с энтузиазмом мадам Клинтон и будем делать все, чтобы она победила. А газета «Лос-Анджелес Таймс», влиятельная газета, поддерживает Шварценеггера на пост, на переизбрание, на пост губернатора его штата, естественно. Это важно. И важно для нас понимать то, что какие-то газеты поддерживают одних, какие-то газеты поддерживают других. Главное, чтобы все было разное, да? Тем не менее, естественно, газета, которая поддерживает Хиллари Клинтон, не может открыть интервью или в публикации ее противнику. Важная история. Еще одна важная история. Там мне очень интересно прислали такую пометку о том, что всех уроженцев Тбилиси надо выгнать из Москвы. Я хотел бы сказать уважаемому подписавшемуся Василию, что Александр Проханов уроженец Тбилиси. Это просто вот так, на всякий случай. И Нелли Уварова уроженка Тбилиси. Поэтому слово «уроженец какого-то города» — это вот такая интересная история. Я понимаю, что вы хотите, чтобы Александр Проханов уехал на свою малую родину и боролся с Саакашвили. Вот. Но на самом деле вы написали глупость, и поэтому я, собственно говоря, вас с вашей глупостью оставляю и ваших близких с ней.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
20:09 в Москве. Я напоминаю, телефон прямого эфира. Пока вы присылаете мне на пейджер, я вижу, идут на пейджер мне сообщения. 725-6633 это пейджер. СМС 970-45-45. Давайте мы все-таки телефону отдадим предпочтение. Затем я снова вернусь к тому, что вы пишете мне заодно и посмотрю. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день.
Добрый вечер.
Ну, не столь принципиально в данном случае. Юрий, Москва.
Я ничего не понимаю. Не принципиально что?
Видите, как друг друга...
А, нет, я даже не расслышал, что вы что-то сказали. Я услышал добрый, ответил вам добрый вечер. А, вот и все.
Ну, бог с ним.
Да бог с ним, с вечером.
Вот по поводу рекламы вы упомянули, что у вас нет возможности держать целые сертификационные центры, что совершенно справедливо. Ни один бюджет такого не выдержит.
Более того, нас закон это совершенно не обязует.
Ну, это просто очевидно. Это мы даже опять же не обсуждаем.
А зачем тогда мы это говорим?
А мы говорим тому, что не обязательно держать сертификационный центр. Мы бы, например, по поводу рекламируемого банка задать вопрос любому экономическому комментатору. Он бы вам сказал, что...
Я вам скажу, отвечу по поводу экономических комментаторов. Каждый имеет свой взгляд на эти вещи, Юрий. Точно так же, как на лекарства. Кому-то аспирин помогает, а кому-то нет. Поэтому здесь может быть очень четко и внятно. Это вообще не обсуждаемо. Это гарантируется и прописано законодателями. Давайте изменять законы. Ведь вот экономический обозреватель НН, он будет говорить, что этот банк чистый, а экономический обозреватель СС, а кто выдал лицензию-то? Тот, кто выдал лицензию, сертифицирует, что этот банк находится в зоне закона. Поэтому с точки зрения рекламы того или иного банка, с точки закона. И более ничего, не подталкивайте меня к тому, чтобы я нарушал закон. Пошли дальше. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Сергей,
Да.
Сергей, город Барнаул.
Да, Сергей.
У меня к вам два вопроса, если позволите.
Попробуем.
Вот в связи с предыдущей передачей хотел вопрос вам задать. Не думайте,
я, к сожалению, не слышал предыдущую передачу, поскольку я готовился к этой.
Но она не в контексте. Вопрос не в контексте.
Тогда задавайте просто вопрос, да.
Просто вопрос.
Да.
Не думается ли вам, что вот сейчас опять для правдивых журналистов могут наступить такие же времена, как, скажем, наступили для Анатолия Марченко, в свое время Виктора Некрасова, Войновича и так далее? Такой вопрос.
Я понял. Такой сложный вопрос, Сергей, потому что, знаете, понятие журналистика размывается и размывается очень быстро. Скажем, те люди, которые в интернете ведут свои блоги, живые журналы, они, в общем, выполняют работу журналистов, вот я имею в виду те, кто сообщает о фактах происходящих в том или ином городе, например. Поэтому все население превращается в журналистов в этом смысле. Можно говорить, ну, все население, которое ведет живой журнал, по-моему, там 400 тысяч человек. Нет, я думаю, что это не так, но журналистика всегда была непростой профессией в Советском Союзе, в Российской империи, кстати, между прочим. Давайте вспомним, что все-таки Белинский был не столь литературным критиком, сколь журналистом. И в нынешние времена тоже эта профессия непростая, но кто обещал простую профессию? Если кто-то хочет, он может ее сменить. И есть такие люди, которые уходят из профессии, ну а чего? У каждого свой выбор, у каждого своя жизнь, у каждого на свой взгляд на свою страну и на будущее своей страны, на будущее своих детей. Даже необсуждаемая история, по-моему. Вот Игорь задает мне вопрос, я перехожу, так прыгая с пейджера интернета, смс на телефон. Как вы относитесь к акции «Эхо Петербурга», когда все журналисты один день подписывались грузинскими фамилиями? Я разрешил эту акцию, Игорь. Если это был выбор каждого отдельного журналиста, ну, мне это не свойственно, но я не вижу в этой акции ничего вызывающего. Люди захотели продемонстрировать свою позицию, они ее продемонстрировали. Я знаю, что на сайте «Эхо Москвы», там, где ведут блоги наши ведущие, вы можете принять участие в этом, скажем, некоторые журналисты «Эхо Москвы» так отнеслись к этой акции неодобрительно. Саша Плющев, там, Тихон Зитко. Это их право, это их мнение. Они считают по разным причинам, что этого делать было не надо. Я считаю, что это делать было можно. Они так решили, пусть они так сделают. Собственно, какое здесь может быть отношение? Ведь вопрос не в том, какая фамилия у журналиста, а была ли искажена информация, которую эти журналисты сообщали, общественно важная информация. Вам же не важно, какую фамилию носят журналисты, ведь правда, Игорь, а важно, насколько информация была не искажена. Вот если информация вследствие перемены фамилий искажается, ну, приведите мне пример. А если не искажается, то, знаете, вообще вот все эти прозвища, клички в интернете, они стали обычным расхожим местом, псевдонимы. На здоровье. Я отношусь к этому, я разрешил эту акцию, скажем так, но не как акцию, замечу я. Мне сказали, вот можно? Я сказал, можно. А точно так же, как многие говорили о том, что «Эхо Москвы» организовало некую акцию «Я грузин». «Эхо Москвы» не организовало эту акцию, «Эхо Москвы» эту акцию освещало очень подробно и будет продолжать освещать, так же, как она будет продолжать освещать, в частности, вот отвечая на предыдущий вопрос, «Русский марш». Об этом в нашем эфире говорили журналисты. При этом, как рядовой человек, я в этой акции не принимал участие, но я понимаю, одобряю. Одобряю и считаю, что те люди, которые захотели надеть эти значки, это сделать, они вышли и это сделали. И те журналисты, которые были там с этими значками, это их выбор, они такие же граждане. Вся история, Игорь, так что здесь все очень просто. Будет ли передача о Венгрии 56-го года? Вот, Виктор, я хочу вам сказать сразу, что мы очень рассчитываем на Николая Сванидзе, который сейчас приедет из Венгрии, и Сережа Бунтман вроде бы даже хотел его позвать в «Не так» по этому поводу. Слушайте в субботу, это называется. 20:15 в Москве. Наши телефоны 7-83-9025 для москвичей, 7-83-9026 не для москвичей. Звоните.
В центре событий. Эхо Москвы.
И в центре Москвы Алексей Венедиктов и «Эхо Москвы». Прямо снова Арбат. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Как? Ну, пусть будет день. Как вас зовут?
Меня звать Николай.
Да,
Москвы я.
Да, понятно.
У меня вот такой, Алексей Алексеевич, к вам вопрос.
Да.
Вам не кажется, значит, вот мне кажется, ну, это мне кажется, вот вам не кажется, что передача «Особое мнение» вот сначала была безумно интересная, а сейчас она не то чтобы неинтересная, она, мне кажется, может быть, изжила себя, что ли. Я поясню, что я имею в виду. Все вот журналисты, которые там присутствуют, все очень интересные, все хорошие, все нравятся, ну, в той или другой степени. Но вот я могу заранее сказать себе, да, что каждый из них скажет вот в следующей передаче. Вот мне кажется, что вот с одной стороны они вроде все хорошие, да, с другой стороны, ну, стали предсказуемыми. Вот у меня такой к вам вопрос.
Я только вопроса не услышал.
А?
Я только вопроса не услышал.
Ну,
что-то мнение.
Вопрос в том, что что-то с ней надо делать, с этой передачей.
А
вот
вопрос
вам не кажется? Вот в этом вопрос. Потому что я могу предложить что-то, но я не специалист.
Понятно.
И я вам вот высказываю только
мнение.
Вот.
Понятно. Значит, да. Я разделяю вашу точку зрения в том, что передача так профессиональным языком называется «замылилась». И действительно, поскольку политики в России мало, то и политическим журналистам обсуждать нечего. Это правда. И, естественно, они повторяются. Это с одной стороны. А с другой стороны, если вы обратили внимание, мы мало-помалу обновляем состав наших коллег, и мы думаем над этим, над форматом. У нас, скажем, идет большая дискуссия о том, нужно ли принимать звонки в эту передачу, потому что почему-то звонки, они, как правило, очень локальные. Я имею в виду, что они все время там затрагивают какую-то локальную тему. И у нас ведется дискуссия по этому поводу между ведущими, моими заместителями и мной. Мы обсуждаем это, дискуссия в смысле обсуждения. Я разделяю вашу тревогу в том, что эта передача, хотя по-прежнему огромное число людей ее слушает, это правда. И вот последние замеры показали, что туда приходят все новые и новые слушатели. Но я разделяю эту позицию. Я думаю над форматом. Я думаю над форматом дискуссионным, имею в виду, хотя мало времени. В общем, нет ответа. Но вы попали в больную точку. Она обсуждается внутри радиостанции уже, наверное, месяца два. Да, пожалуй, где-то с июля мы начали это обсуждать, заметив такой вот негативный тренд, хотя, повторяю, рейтинги очень большие, то есть много людей слушает, но мы его впереди, так сказать, всегда прощупываем, и есть там неудовольствие, собственно, журналистов, которые попадают на одни и те же звонки, есть позиция там сложившихся пар, которые уже вполне предсказуемы, и сначала нам это казалось хорошо, и я вам напомню, что вот в эти часы, там, в 17 и в 19, «Эхо Москвы», которое стоит в среднем на 8-й позиции, стоит на 2-й позиции, на первой, на второй позиции в эти часы среди 43 московских радиостанций в Москве. Я не думаю, что это связано с теми людьми, которые к нам приходят. Я думаю, что это связано, и все просчеты, это просчеты радиостанций, а не тех, кто приходит разговаривать с вами, наших гостей. Это мы должны думать над форматом дальше. И дискуссии будут продолжены. Я, честно говоря, еще не знаю, куда мы придем, потому что мы только в самом начале такого дискуссионного поля. Но мы будем это дело менять. Будем, безусловно. Теперь давайте возьмем мне московский звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Это Олег из Вологды.
Да, Олег.
Вот у вас в передаче «Евгений Альбац» только что произошло.
Вы знаете, я вам сразу прерву. Я не слышал передачу, поэтому, Олег, нельзя меня заставлять реагировать на пересказ передачи. Я не знаю, как поет Каруза, я не слышал, но Олег из Вологды мне напел. И я могу сказать, хорошо поет Каруза или плохо. Вот закрыли темы того, что я не слышал. Это мой принцип. Вот и все. Так что давайте соблюдать в этом правило. Отвечать на это я не буду. Следующий звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, как вас зовут?
Я хотел бы...
А как вам обращаться?
Меня зовут Виктор, я из Москвы.
А, хорошо, Виктор, да.
Значит, я хотел бы вам сообщить об одной совершенно непростительной ошибке, сразу хочу сказать. Значит, в вашей весьма удачной передаче «48 часов» в исполнении Егора Тимуровича Гайдара было сказано, что Фидель Кастро происходит из аристократической семьи и в провинции Испания под названием Кастилия. Все это связано с тем, что он вместе с отцом там долгое время пребывал, и он такую вещь сказал. Тем не менее, вы можете посмотреть в интернете сотни источников, где сказано, что как по линии отца, так и по линии матери. Фидель Кастро, один из ведущих политиков 20 века, происходит из совершенно простой семьи.
Неправда.
Отец его...
Все, спасибо большое. Может быть, он не из Кастилии, не из Испании. Неправда. Это точно неправда. У него был конфликт в семье. Советские энциклопедии я вам не советую читать. Вы откройте «Британику», почитайте там. То, что советские энциклопедии писали про Фиделя Кастро в период противостояния двух стен, забыли. Понимаете, да? Поэтому, я не знаю, может быть, Егор Тимурович ошибся с точки зрения Кастилии и Испании. Здесь могла быть ошибка. Не знаю. Но то, что его мать, это точно происходило из аристократии, я, готовясь к этой передаче, смотрел источники. Я не смотрю советскую энциклопедию, извините, ради бога, особенно там, где касается идеологем. Да? Из простой аристократической семьи. Вот на этом мы с вами договорились. Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Меня зовут Александр Николаевич, я звоню из Санкт-Петербурга.
Да, Александр Николаевич, пожалуйста.
Трубочку,
сигнал запаздывает. Да. Все, давайте вы в эфире, Александр Николаевич.
Да, это такое счастье, что я дозвонился. Дело в том, что я, до Алексея Алексеевича никогда не дозвонился.
Ну, дозвонились, Максим, вот.
Да, максимум, что я дозвонился до наших питерских. Я хотел спросить, Алексей Алексеевич, во-первых, глубокое уважение вам.
Спасибо. Давайте вам продолжим не тратить время, да.
Да, давайте не тратить время. Я вот что хотел спросить. Скажите, пожалуйста, Алексей Алексеевич, недавно был турнир, я хотел отвлечься, я был, полностью поддерживаю, так сказать, политику и насчет Грузии, и насчет, я имею в виду вот это мерзость, то, что с Грузией происходит. Но вот хотел бы отвлечься. Скажите, интервью взять у Маши Шарапова и у Марины Шиёй?
Мы пытаемся, спасибо большое, но там история совсем непростая, там есть уже агент, через которого надо прерываться, ее спортивный агент, и наши продюсеры этим занимаются. Было бы очень интересно позвать Машу Шарапову, или на самом деле техника позволяет и по телефону, но я вам хочу сказать, что Маша Шарапова не очень хорошо говорит по-русски, и поэтому, конечно, по телефону было бы сложнее. Значит, нужно как-то состыковывать ее расписание. Мы этим занимаемся, но поскольку случилась еще одна беда, скажем, а беда случилась в том, что она еще рекламирует кое-какие вещи, то у нее появился рекламный агент, который... следит за тем, чтобы контракт на ее интервью исполнялся строго. А там что-то записано в контракте, что она может, не может. Но, уверяю вас, мы хотим это интервью, и мы этим занимаемся. 7839025, 7839026, пошли дальше. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Так, здесь мимо, слушаем провинцию тогда. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здрасте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Анатолий Леонидович.
Анатолий Леонидович, откуда вы звоните нам?
Я из Ростовской области.
Пожалуйста, Анатолий Леонидович.
Да.
Да, говорите.
Да, я бы хотел сказать вам такую тему интересную, которая интересует очень многих наших людей.
Угу.
Да, скажем, на Западе, да, люди гордятся своими миллиардерами, там, Диснеем, Фордом, Бергейсом, да? Не могли бы вы посвятить ряд передач вот о наших олигархах, допустим, рассказать людям, что хорошего они сделали, вот, чтобы наши люди тоже гордились бы своими миллиардерами.
Я понимаю. Это очень сложная история. Спасибо большое. Сейчас попытаюсь объяснить, в чем дело. Во-первых, это люди как богатеи. Мы пытались придумать подобную передачу. Это люди как люди, которые являются богачами в первом поколении, очень неохотно рассказывают об этом. А я думаю, что их внуки будут об этом рассказывать более подробно. Но с точки зрения меценатства, я должен сказать, удивительная история. Я с ней сталкивался несколько раз, поскольку я много знаю этих вот людей и не то чтобы очень тесно общаюсь, но общаюсь. Я действительно и достаточно тайно, стыдясь, они занимаются меценатством. Причем меценатством не только в области искусства, да, но и в области, скажем, там, помощи здравоохранению. А поскольку меня никто не уполномачивал из них на то, чтобы рассказать, куда они тратят свои личные деньги, я это рассказывать не буду, но я вас уверяю, что там довольно значительные средства, да, не только на «Динамо», но идут вот на, скажем так, социальные объекты. И я пытаюсь уговорить этих людей, ну хорошо, вы богатые люди, но тем не менее, вы этого стыдитесь на здоровье. Но, тем не менее, вы что-то сделаете для тех людей, которые на вас работают. Вот мы знаем, как, скажем, города, где стоят системообразующие предприятия, принадлежащие тем или иным, опять, неуполномочен говорить, да, они вот для своих работников делают очень много что. Там и детские, в социальной сфере, я имею в виду, и больницы, социальной сфере и так далее. Но это их надо уговаривать. Это тяжелая история. К сожалению, они не уговариваются. Я ничего здесь делать не могу.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
7-8-3-9-0-2-5 – это телефон для москвичей, 7-8-3-9-0-2-6 – это телефон для слушателей из других городов. Слушаем дальше. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Радио. Знаете, вот сейчас об олигархах.
Только скажите, как вас зовут?
Анатолий Федорович.
Анатолий Федорович, пожалуйста.
Вы знаете, сейчас вот разговор там товарищ поднял об олигархах,
да?
Вопрос.
Да.
Вы знаете, не обязательно приглашать. А рассказать, каким образом они набирают такие деньги, как им удалось обокрасть народ. Они обокрали народ.
Вы знаете, я не люблю лозунги в эфире. Вот обокрали имена, фамилии, явки. Где обокрали? Что у народа было? Что у него взяли? Да, ну что вы здесь занимаетесь, демагоги? Вот вообще они обокрали. Если они обокрали народ, почему они сидят вокруг Путина? Да? Может, они не обокрали народ? Ну, называйте фамилии, вперед и поехали. Да? Алло, здравствуйте, алло.
Вот и поехали.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, как вас зовут?
Гульнара, город Тюмень.
Да, Гульнара, пожалуйста.
Алексей Алексеевич, у вас на радиостанции родилось много маленьких детишек.
Да.
У меня такой вопрос. Будут ли принимать участие молодые родители в передаче «Мамочки-мамаши» и «Школа молодого отца»?
О, не знаю я, Гульнара. Это дело ведущих и наших сотрудников. Хотят они, не хотят они. Я этим процессом не руковожу, я за ним наблюдаю. Кстати, поздравляю еще Дмитрия Захарова, ведущего нашей передачи «Цена победы», бывшего взглядовца. У него родилась дочка 16 числа. Так что у нас еще одно пополнение молодого поколения. Но то, что касается содержания передач, я, в смысле гостей, я очень редко вмешиваюсь. Я регулирую что? Я регулирую, чтобы часто не повторялись полностью. Потому что каждый ведущий хочет себе, значит, часто одних и тех же людей. Вот здесь моя тяжелая рука. Как? Он был 3 дня назад. И только в исключительных случаях я это дело разрешаю. То есть я как бы являюсь сортировщиком, но никак не... Если меня спросят, я могу посоветовать, но никак не человеком, который расписывает там в клеточках, кого куда позвать. Со мной советуются, меня спрашивают, безусловно. Я сам советую, но сказать вот позови этого, это как-то так без меня. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алексей Алексеевич,
да.
Москва.
А зовут-то вас как?
Баба Поля из Москвы.
Баба Поля, хорошо, будем обращаться.
Алексей Алексеевич,
да.
Можем такой вопрос? Вот передачу Ирины Николаевой после 23-х, какого черта? Можно другой заголовок переменить? Уж больно этот черт, он и так помогает в плохих делах России. Еще мы его увеличаем. Нельзя ли его
изменить? А мы же его не увеличаем, Поль, это все наоборот. Спасибо за звонок. Нет, насчет заглавия выбирает, соответственно, ведущий. Но если вспомнить великого Пушкина, который говорил про черта очень часто, я думаю, что здесь нет ничего такого страшного. Все-таки Пушкин — это наше все, будем следовать за ним.
Эхо Москвы, 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
7-8-3-9-0-2-6 это телефон для звонка из регионов. Алло, здравствуйте, алло.
Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, как вас зовут?
Так, добрый вечер, Кравченко Вадим, Нижний Новгород.
Угу.
Алексей Алексеевич, вот вопрос два в одном.
Да.
Первый, почему совершенно забыли тему положения наших русских пенсионеров в Казахстане? Вот спасибо отдельно Михаилу Ленцу, который... Придется раз 15 произнести слово «гнида» в прямой эфире.
Да-да-да.
А я принимаю вопросы, что там происходит. Все знают, казалось, что там революция, возможно.
Я понял, это действительно любопытно. Вообще, я сразу вам отвечу. Я серьезная история. Я вообще вам отвечу, что вот мы сегодня обсуждали с некоторыми моими заместителями, что мы все-таки чуть больше надо уделять ситуации в бывших республиках Союза, в том числе с тем, что там происходит.
Я перебью. Бывшие республики...
Республика Союза.
Нет, бывшая республика бывшая, но конкретно Казахстан, вот это, извините уж, дерьмо, что там происходит.
Не, подождите секундочку, я задам вам вопрос, я, может быть, тогда не в курсе, тогда вы меня просветите. Это граждане какого государства? О каком государстве мы говорим?
Ну, государство, мы люди-то и люди.
Нет, стоп, секундочку. А граждане Казахстана? Или граждане России? Или люди без гражданства, которые получают российскую пенсию? О чем мы говорим?
Русские люди...
Я не понимаю. Если они граждане Казахстана, не хотят быть российскими гражданами...
А почему не хотят?
Ну, а что они берут? Гражданство?
У всех обстоятельств, у всех возможности.
Не-не-не. Значит, вы знаете, вот эта история... Да, вас не волнует пенсии индейцам США?
Нет.
А что же? Ну, а и Казахстан какое государство? Дрожь другое. Не-не, я, извините, ради бога. Значит, я просто не в курсе темы. Я с вами согласен, что, во-первых, надо разбираться с тем, что это, что такое наши люди. Они себя нашими считают? Или им нужно вот казахстанское гражданство, от нас пенсия? Это какие-то странные наши, тогда согласитесь. Или это люди, которые получают российскую пенсию, скажем, за Великую Отечественную войну. Это другая история. Давайте мы просто уточним, о ком мы говорим. О гражданстве и о том, эти люди относятся к чему. А то мы займемся пенсионным обеспечением граждан Казахстана, граждан Ирана, граждан США, граждан Замбии. Ну, там у всех с пенсиями, наверное, по-разному. Это уж давайте мы разбираться вот в этой истории. Я просто считаю, что эти люди сами должны решать. Да, не у всех есть возможности, значит, мы должны предоставить им возможности. Значит, российское государство с таким стабфондом, от которого уже все пухнет, должно предоставить возможности на реэмиграцию, на возвращение, на реинтеграцию этих людей. Ну, когда это требование к нашей власти. Вперед, ребята! Понимаете? Если люди хотят, но не могут, я думаю, что наше посольство, и это очень важный вопрос вы подняли, да, должны сделать все, чтобы эти люди, а, в упрощенном порядке получили гражданство, б, получили подъемные деньги на переезд и были здесь обустроены в России, если они захотят. Ну, слушайте, если они не хотят, если они хотят оставаться гражданами другого иноземного государства, чего вы к ним лезете? Чего мы к ним лезем? Очень важная история, поэтому она не так проста, как вам кажется. Пошли дальше. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Анна, я звоню из Москвы, я ветеран войны, да. Звоню по поводу передачи «Цена победы».
Да.
Во-первых, я хочу поздравить Дмитрия Захарова с рождением доченьки.
Спасибо большое.
И, Алексей Алексеевич, я понимаю, что я вижу со своим уставом в чужой монастырь.
Угу.
Но ведь эту же программу слушает вся Россия.
Ну, эту программу слушают только слушатели «Эхо Москвы».
Да, но у нас...
Далеко не вся Россия.
Да. У нас однополчане живут в Копейске, в Челябинской области. Кто-то живет в Мурманске.
Так.
Там по интернету можно слушать.
Так.
Очень поздно.
Ну, да, мы обсуждаем это... Нет, секундочку, я понимаю. Мы обсуждаем эту тему. Спасибо большое за звонок с Виталием Демарским. И все, что мы пока можем делать, это когда Виталий Демарский находится там в отпуске или в отъезде, вот он сейчас опять уедет, мы будем повторять 18 часов в субботу предыдущую выпуск «Цены победы». Вы понимаете, вот все двигать, да, вот как бы вместо чего? Да, сейчас же вы скажете, такой передачи. Тут же немедленно возникли защитники этой передачи. Вообще, эта передача, я вам скажу честно, «Цена победы», она возникла на 4 месяца. Так мы договаривались с Димой Захаровым. И вот уже. Потому что есть спрос. Потому что остро, болезненно, разговоры открыты. Да, я с вами согласен, это хорошая передача. Но ее, во-первых... нужно еще доделывать, скажем, между нами. А во-вторых, мы можем ее повторять, когда нет вот Виталия. Все, здесь пока все, больше я ничего предложить не могу. Так, дальше. Что у нас? Вот дальше у нас тут опять про Гайдара. Он сказал, что из кастильской аристократии, но не знает, что родился в Испании. Просто его семья потомки кастильской аристократии. Да, да, так оно и есть. Пошли дальше. Политологов для комментариев выборов в Самаре. Сергей, еще 25 минут. Про Самару ни слова. 25 минут. Так, пошли дальше. Несколько станций на первом месте. Вы оцените отказ Думы расследовать ситуацию в Кондопоге, пишет Илья. Трусость. Потому что надо будет открыто... Что такое парламентская комиссия, да, по расследованию? И значит, нужно будет называть, кто, чего, как, почему, кто вызывал милицию, где была милиция, да? Зачем это надо будет делать? Да? Кто? Кому? Как? Лобковский выйдет, все в порядке, он приболел, теперь выйдет. 783, пока я там пейджер смотрю, смс, 783-9025 и 783-9026, все-таки я уделяю сейчас больше места звонкам телефонным, нежели пейджеру интернету, так в перебивочках смотрю. У нас еще 25 минут есть на это дело. Алло, добрый вечер, вы в эфире, алло.
Надо же дозвонил.
А что, вы телефоном, что ли, пользоваться вы не умеете? Вы умеете, я умею. Вот и дозвонились.
Владимир.
Да, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот какие вопросы. Два вопроса. На один вопрос короткий, а другой длинный. Не знаю, как бы мне хотелось бы с вами его обсудить. Может быть, это не в рамках...
Ну, давайте, вы задавайте, а мы решим.
Да. Первое, значит, предложение такое. Скажите, как вы относитесь... Как вы относитесь к тому, чтобы сделать или передачу, а может быть даже цикл передач, вот относительно таких наших выдающихся деятелей, старожилов, как Игорь Моисеев, столетний, Борис Ефимов...
Отношусь позитивно.
Борис Покровский.
Отношусь позитивно.
Это было бы страшно интересно.
Это интересно, я записал себя.
Страшно
интересно. Все, решили, отношусь позитивно.
Тем более, понимаете, вот хотелось бы, чтобы вы брали у них интервью.
Ну, это вот...
И, скажем, Сорокина, у нее она великолепный интервьюер.
Слушайте, хорошая мысль, спасибо, я передам Светлане. Принято, пошли дальше.
Это коротко.
Да, теперь длинно.
А вот теперь вопрос, который я не знаю. Есть ли смысл обсуждать его или как-то затрагивать в такой, скороспелой передаче? Или, может быть, с вами можно было бы связаться по телефону, поговорить основательнее как-нибудь?
Давайте вы обозначите тему сначала.
А тема такая. Да. Не пришло ли время редакции «Эхо Москвы» начать очень серьезный и долгий разговор? Может быть, так сказать...
Про что разговор?
...на Организацию Объединенных Наций.
Я вот точно отвечу нет. Это самый короткий ответ. Нет, вот как-то ориентировка на что-нибудь забыли. Мы ориентируемся на наших слушателей. Если среди наших слушателей есть коллективные члены Организации Объединенных Наций, то пусть они и слушают. Я знаю, что наши слушатели, среди наших слушателей очень много людей... в Москве, которые принимают решения, высших руководителей, высших чиновников, посольства, иностранные журналисты, российские журналисты. Вот нам все равно в этот момент, кто нас слушает, потому что, неважно, вот сейчас нас слушает кто-нибудь там, испанский посол, там, секретарь посольства там, Сербии или журналист Тампы. Да? Мы работаем на наших слушателей. И это самое главное. Мы для них работаем. Поэтому этот разговор короткий, а не длинный. За первое предложение вам спасибо. Я переговорю со Светланой. Безусловно, мне кажется, что вы правы, что если бы Светлана... У меня было блистательное интервью, скажем, с Гинзбургом. Блистательное интервью, я считаю. Одно из лучших интервью года, можно сказать. Вот поэтому я готов здесь по первому вопросу с вами согласиться. По второму не готов совершенно. 783-9025, 783-9026. Это телефоны прямого эфира. И пошли дальше. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут?
Иван Георгиевич, Москва.
Давай, Иван Георгиевич, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, средства соцфонда нельзя использовать для зарплаты и пенсии, инфляция, да?
Ну, по закону нельзя. Есть закон, который запрещает это, да.
Ну, например, фонд детских детей дает, ну, какие-то ерундовые 30 тысяч на операцию девочки.
Да.
Ведь если соцфонда оплатить операции детям, всем, это же будут копейки. И инфляции не будет. Почему не сделать?
Почему не сделать? Ну, этот вопрос вы мне задаете, да? Не знаю, почему не сделать. Я знаю, что вот эта система, она... Ведь согласитесь, давайте так вот. Сейчас трудно на это отвечать, потому что за этим конкретные дети, конкретные люди. И поскольку я являюсь там членом попечительского совета линии жизни, который как раз и занимается выделением средств на... операции детям, то я просто очень хорошо знаю истории. И такие истории, что там волосы дыбом встают. Да? Но согласитесь, что должна быть действовать система, при которой есть стабфонд, нет стабфонда, должны работать некие ресурсы, некие финансовые средства общества, при котором неимущим фамилиям можно делать такие операции. Здесь выход, вы меня извините, страховая медицина. Можно любить Зурабова, можно не любить Зурабова, можно говорить о том, что он делает это спешно и неправильно, или неспешно и правильно, но... Просто вот я понимаю, что я сейчас говорю вещи, которые многим не по мне, они самому не нравятся, потому что я вам могу сказать, что в принципе вот столько дел, сколько есть у нас в линии жизни, да, уму непостижимо, вот дайте денег, мы все сделаем из стабфонда, да, вот мы. Но я вам скажу, что это идет нескончаемым потоком. Вот эти запросы родителей совершенно разные, вот читаешь просто, идут нескончаемым потоком. Нескончаемым. Слово «нескончаемое» здесь правильно. Это значит, не работает никакая система. А завтра упадут цены на нефть, завтра из стабфонда начнут платить пенсии. Знаешь, у пенсионного фонда дефицит, да? Вот пенсии конкретно. И чего? И тогда это все остановится. Вот на этой девочке все остановится. Тяжелая история. Здесь должны дать специалисты, безусловно, какие-то средства из стабфонда на детское лечение такое нужно пускать. И нужно этот стабфонд каким-то образом уже смотреть. Мы же говорим о том, что это фонд будущих поколений. Но это конкретный механизм должен быть разработан, придуман, чтобы не было злоупотреблений. Потому что все вот благотворительные вещи, все замечательны. Но при этом должна еще работать государственная система, при которой вне зависимости от благотворительности, вне зависимости, должна быть оказана детям первичная помощь. Детям и старикам, инвалидам. То есть людям, которые не могут сами справиться с бедой. И вот в чем задача государства. Именно так построить систему. И мне кажется, что вот, во всяком случае, идеологема медицины страховой, да, она в этом и заключается, так же, как пенсионный. Ну, я понимаю, что это слабое утешение, и, наверное, можно сейчас взять и там пойти, я не знаю, к депутатам сказать, слушайте, вас там переизбирать мы скоро будем, да, у вас скоро выборы, там, через год, значит, принимайте закон, что отщипывается от стабфонда там 7%, и оно идет конкретно там, в детские кардиоцентры, в детские онкологические заведения. Вот принимайте закон, иначе мы за вашу партию голосовать не будем, если вы этот закон не проведете. Мы вас предупреждаем, избиратель. Возможно, так можно давить. Сейчас закон это запрещает. Но давайте давить. Я не возражаю, я бы поддержал. Пошли дальше.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио, радио по Москве.
Итак, 783-9025 и 783-9026 – это телефоны прямого эфира. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Андрей из Москвы.
Да, Андрей.
Я поддерживаю идею о том, что нужно разнообразие форматов. Как вы относитесь к такому предложению сделать передачу совместно с слушателями? Вот на телевидении одного времени, по-моему, лет 20 назад было это популярно. То есть не только приглашенные журналисты, но и вот слушатели там вот 50.
Я вам отвечу. Ну, человек 50, это вы в нашей студии представляете, особенно по голосам хорошо. Значит, я отношусь к этому отрицательно. А что касается приглашения слушателей, то вы знаете, что мы начали эксперимент, прежде всего, с программой «Защита Борщевского», где мы в студию приглашаем слушателей, которые захотели вступить в клуб и открыть свои имена. Кстати, между прочим, тоже непростая история. Люди нам открывают свои имена, свои профессии, свои телефоны, свои имейлы. Да, и это там определенные риски они на себя берут. Вот. Но мы по приглашению слушателей, мы двигаемся в эту сторону. 52 по голосам разложить. У нас вообще больше трех гостей, это всегда чума. Вы хотите 50 слушателей. Я не думаю, что это правильно, но мы двигаемся в сторону слушателей, в смысле их мнений вы видите и программа «Разворот», утренняя и дневная, и появится вечерний. Ха-ха, раскрыл тайну. Вот, получасовой пока итоги дня. И, естественно, клуб привилегированных слушателей. И блоги, которые начали вести наши ведущие корреспонденты на Эхе, на нашем сайте. Можно зайти туда и, значит, соответственно, принять в этом участие. Мы двигаемся, но это же не, очень непростое дело. Вот люди приходят, да, и они смущаются, мы же видим. Так по телефону референт поговорил, все нормально, все боевые, пришли, сели в эфир, Борщевский, все, опа, смутились. При том, что им было что говорить. Это люди, которые имеют свою точку зрения, да, на этот вопрос. Но вот эфир вас слушают десятки, сотни тысяч человек в этот момент. Это же не так вот просто из дома по телефону что-то выкрикнуть. Это такая тяжелая история. Но мы будем в эту сторону двигаться. Это все, что я вам могу по этому поводу сказать. Я совсем забыл приглашать не московских наших слушателей к разговору, поэтому региональный телефон вывожу. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Алексей Алексеевич, Виталий из Пирогова.
Да, Виталий.
Я вот присылал вам по интернету вопрос по поводу земельной амнистии. Мне кажется,
что... Я себе пометил, сразу отвечу, Виталий, спасибо за звонок. Мы проведем обязательно дискуссию на эту тему, как тему. Я себе пометил земельные отношения, очень внятно все записали. Это позитивно. Спасибо за предложение. Просто на позитивные предложения отвечать-то, в общем, нечего. Их надо просто взять на заметку и говорить, да, мы попробуем это сделать. Очень было внятное, очень было внятным ваше послание, и внятные послания всегда радуют в том смысле, что понятно, что есть тема для разговора, для эфира. Следующий звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы звоните?
Я Андрей, меня зовут Андрей.
Екатеринбурга, понял. Давайте, Андрей.
Давайте.
Ну, вы в эфире.
Алло.
Да, вы в эфире, Андрей, давайте.
Алло, Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, беспокойся.
Да, Андрей.
У меня вопрос один. Вот как вы оцениваете ситуацию в Грузии, которая сегодня складывается? Не в том плане, как сейчас им преподносят. Mm-hmm. Мне кажется, что из тех мелочей невозможно был такой скандал разразиться большой. Наверное, что-то там внутреннее.
Mm-hmm. Что я могу? Я понимаю.
Отношения между...
Я понимаю. Я смотрю. Я понимаю. Я понимаю. Попробую объяснить. Я всегда рассматриваю, я вот такой неоконсерватор во внешней политике, где считаю, что должно быть больше морали. Вот как неоконсерваторы считают, что меньше государства, больше морали. Вот я считаю, что там должно быть больше морали. И я рассматриваю внутриполитические отношения в тех странах, исходя из двух вещей. Вещь А – интерес моей страны России, и вещь Б – безопасность для мира. Но с точки зрения внутренней грузинской политики, второй фактор не работает, там она не представляет ни безопасность, ни опасность для мира, поэтому это малоинтересно. А вот с точки зрения взаимоотношений России, я уже говорил по этому поводу, по-моему, вы знаете, Грузия от России никуда не денется. И любой президент грузинский, будь то там Саакашвили нынешний, будь то прежний Шеварнадзе, будь то Георгадзе, который сейчас сидит здесь, будь то там лидеры лейбористов, да, они будут в первую очередь защищать интересы своего народа. Защищать интересы Грузии, так как они ее понимают. Значит, ни один грузинский президент никогда не откажется от Абхазии, от Осетии и от других территорий, даже если его привезут на вертолете из Москвы. Ни один. И здесь никаких сомнений нет. Поэтому вся внутриполитическая склока у Саакашвили, да, она не имеет никакого отношения к России и к отношениям с Россией. У Саакашвили, естественно, есть оппозиция. Она складывается из двух, как мне представляется, таких вот потоков, если угодно. Это оппозиция, которая пользуется Россией для ослабления Саакашвили, пользуется недовольством части крестьянства, которые не могут сбывать свою продукцию, и это партии, которые на муниципальных выборах в селах набирали, в том числе Борисское, набирали приличные голоса. Это первая часть оппозиции. Есть вторая оппозиция, она такая, скорее, еще более прозападная, которая подталкивает Саакашвили идти быстрее в НАТО, говоря ему, смотри, вот ты там пытаешься с Россией договориться, а вот были бы мы в НАТО, их бы давно бы уже России не было. Вот эта история внутри страны. Еще раз повторю, с точки зрения общего направления никуда Грузия от России, как от великого соседа и рынка, не денется. Не денется. С точки зрения, то есть она может там вступать в НАТО, не вступать в НАТО, вступать в Евросоюз, не вступать в Евросоюз, не имеет никакого значения. Это все ерунда. Да? Где она там, какое членство у нее будет, какие у нее позиции будут, ерунда. А значит, потому что весь рынок, если мы его не закроем окончательно, будет ориентирован сюда. И люди живут здесь, и связи здесь, и родственные связи здесь, никуда не денутся. И поэтому отсюда возврат назад. Задача России какой? Если российское руководство хочет скинуть Саакашвили и действовать по отношению к нему приблизительно так же, как Соединенные Штаты действовали по отношению к Фиделю Кастро или к Чавесу, да, вот, то, значит, флаг в руки — ошибка. Ничего из этого не будет. Ну и что? Ничего не будет. Новый грузинский президент, да, он будет еще более ориентирован на, значит, Запад, потому что это его защита будет от России. Я говорил уже о том, что Саакашвили человек, не с моей точки зрения, психологически уязвимый. У него тяжелое положение действительно в экономике, хотя растет грузинская экономика быстрее, чем российская. И любой предложенный ему России такой подарок, как некий подарок, он воспринял бы с благодарностью. Огромное число российского бизнеса в Грузии. Огромное число грузинских предприятий принадлежит российским бизнесменам. И все эти эмбарго, все эти запреты, все это ударяет по российскому бизнесу. Никаких сомнений в этом нет. Это ошибочная политика, на мой взгляд. Даже если иметь в виду, что целью является свержение режима Саакашвили, установление режима, скажем, Георгадзе. Назовем это так. Ошибочная политика, потому что главная цель-то какая? Какая цель? Вот помните, мы говорили, цель какая? Чего мы хотим? Чтобы Грузия не вступила в НАТО. Вступит. Ну, не сейчас, чуть позже вступит. Дальше что? Ну, замедлим мы это. Дальше что? Ну и что? Ну, вступили, Прибалтика вступила в НАТО. Дальше что? Страшные латвийские войска угрожают бедной маленькой России. Забыли. Неинтересно.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
7-8-3-9-0-2-5 и 7-8-3-9-0-2-6. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Виталий. Как вас зовут?
Это Наташа, Москва.
Да, Наташа.
У меня к вам огромная просьба, да. Если вдруг будет ваш ответ. Нет, была потрясающая передача Тамазова об Анне Политковской. Вы не будете ее повторять?
Ой, чья передача была?
Тамазова.
Тамразова, может?
Тамразова, простите.
Я не знаю, я посмотрю. Хорошо, спасибо. Нет, может быть, мы и будем повторять, я просто ее не слышал. Спасибо большое. Это была хорошая передача, почему не повторить, особенно когда на это есть время. Следующий звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы звоните?
Михаил из Перми.
Михаил из Перми?
Да.
Давайте, Михаил. Угу.
У меня вопрос. Насколько интересна тема? Вот такой вопрос очень простой. С моей точки зрения...
Мне очень нравится, как вы начинаете, Михаил. У меня вопрос очень простой, с моей точки зрения. Ну, давайте.
С моей точки зрения, вот продажа наркотиков – это так. Убийство людей.
Так.
Это то же самое, как продажа яда.
Так.
Вот. То есть, ну, это фактически убийство, да?
Так.
И, в общем-то, ни для кого не секрет, что это важнейшая проблема в нашей стране.
Согласен.
В плане, ну, демографическом.
Ну, это согласен. Проблема. Необсуждаемо, да, дальше.
Вот. Ну, поскольку убийство людей, оно, наверное, должно очень сильно наказываться.
Скажите мне, пожалуйста, а продажа оружия – это не убийство людей?
Нет.
Как нет? Как это нет? Оружие покупают для того, чтобы...
Для того, чтобы им пользоваться.
Для того, ну, оружие.
В различных случаях.
Ну, правильно.
В одном случае им пользуются для самозащиты.
А в другом случае?
Не знаю.
А, понятно, спасибо. Я с вами согласен, вот в чем. Что, конечно, за преступления, связанные с наркотиками, нужно... ужесточать. Но вот мы говорили очень подробно об этом с Виктором Черкесовым, который является главой госнаркоконтроля, да? Это ведь очень маленькая часть проблемы, потому что страдать будут, не страдать, ну хорошо, наказываться будут мелкие дилеры, мелкие распространители наркотиков. Одно само по себе ужесточение не решает никакой проблемы и не решит ее. Мы можем посмотреть, как это происходит, скажем, в странах опыта. Другой есть, в Соединенных Штатах Америки, скажем, там, где смертная казнь существует, и есть в некоторых штатах смертная казнь, связанная с наркотиками, все это есть. Значит, удалось остановить наркотик, замечу я, да, только с помощью одной очень важной истории. Они, значит, создали специальную силовую службу, типа нашего госнаркоконтроля, то есть до того, ДЭА, которая имеет огромные полномочия. Я вам могу сказать, что это организация, силовая организация, которая занимается, имеет собственную разведку, собственную контрразведку, внедряет агентов, патрулирует побережье. То есть это огромная структура с огромными средствами, в том числе и техническими, да, которая борется прежде всего с торговцами наркотиков. Ведь там убийство, не убийство, знаете, автомобиль тоже средство. Убийства. И я не знаю, от чего людей гибнет больше, от автомобилей или в России, или от приема наркотиков. Да? Поэтому это немножко такая, знаете ли, общая фраза. Я с вами абсолютно согласен, что наркомания одна из тяжелейших проблем. Я просто знаю по статистике, что борьба с этим ведется не на жизнь, а на смерть. Знаю некоторые части госнаркоконтроля, которые постоянно рискуя жизнью, значит, перехватывают с юга караваны. Причем караваны вооруженные, извините меня, новейшим оружием, не только легким оружием. Идут караваны, понимаете? Здесь что-то надо делать. Опять, это все система. Вот невозможно просто взять, придумать некий такой волшебный ход, и все сразу исчезнет. И именно этим должно заниматься государство. Все время к этому возвращаюсь. А там, мы все там нефть пилим, понимаете? Да, туда передаем это, туда национализируем это, передаем туда. А борьбой с преступностью и с криминалом занимаемся, когда компании. Да, и если у нас компании, значит, антигрузинские, то у нас главный мафиоза грузин, а если компания антиукраинская, то понятно, кто главный мафиоза. Он будет антиукраинский, в смысле украинский, да? Поэтому мне представляется, что вот эта система... Помните историю с оборотнями? Значит, ну вот, 6 человек, да, действительно, там суд, все, 6 человек. 6 человек. А к вопросу, доверяете ли вы правоохранительной системе, у нас 5% населения доверяет. Вот в этом проблема. Проблема в отказе нынешней элиты заниматься системными проблемами. Это все равно, как вот повысить демографию, дав деньги на рождение детей. Важно, но не главное и самое главное, не единственное. Это тяжелейшая проблема, повторяю, которую уже лет 7-8 обсуждали во всех научных кругах, предлагали рецепты, выбран самый простой. Дай денег. И последнее. Мне тут опять написали, что вот сегодня, значит, у Владимира Соловьева будет Дмитрий Медведев, первый вице-премьер, и мне спрашивают, как вы думаете, будет ли ему задан вопрос о грузинской кампании? Ну, если я правильно представляю ситуацию такую, ему будет, будет рассказано что-нибудь там, типа случая такого очевидного, там, типа, я не знаю, детей из школы или там, типа, книги с грузинскими именами авторов, а Дмитрий Анатольевич скажет что-нибудь типа, что это местные перегибы на местном уровне некоторых чиновников, которые, например, захотят выслужиться. Вот приблизительно так это будет сделано. Если бы Дмитрий Анатольевич осудил истерику, которая была развязана против именно грузин, этнических грузин, не против преступности, не против руководителей там казино, не против депортации. Да? Вот у нас тут пишут, сегодня сообщил представитель Федеральной миграционной службы, что Россия при выдворении страны нарушителей миграционного законодательства не принимает во внимание гражданство. Хотелось бы знать, с 1 октября по граждан каких государств и сколько было выслано и депортировано на разную родину? Статистика хотелось бы. И почему сообщается только о депортации граждан одного государства, любого? Но вот если бы Дмитрий Анатольевич, как первый вице-премьер, объяснил бы позицию правительства в этом вопросе, я был бы рад. Но думаю, что речь сведется к тому, что это перегибы местных чиновников, которые там типа хотят выслужиться. Я с вами прощаюсь. До завтра. Оставляю вас в объятиях Андрея Черкизова. Не скучайте.